Глава 5. Эпиграф. Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете. Франсуа Рабле. Больше всего меня поразило то, что Выбегало нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом. «Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Ампериан, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить? Есть, есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло? Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы».
Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. проницательного била крупная дрожь. Б. питомник мотал головой и непроизвольно облизывался. Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало. Кучка пуговиц с надписью «For Gentleman», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гиганта Питека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегало, осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке.
«Прессу прошу ко мне», — сказал он. «Впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям».
Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационные заметки «Профессор Выбегалло рассказывает». Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Плуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпой теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. И я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше 8 утра. Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление. И, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегало или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший 2-годичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больше интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегало, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутное ощущение каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегало с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности, да и желания разобраться в сути вопроса. Если не считать 2-3 изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности. Никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контакта без прессы. Это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование. Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда и только чуда, и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортали. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудию конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие. и это никому не нужно. Но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон». Попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием «Великой проблемы Ауэрса». Ее решил Ойра Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу.
«Как? Вы работаете в НИИ чего? Ну, как там Выбегалла? Что он еще новенького открыл?»
Это происходит потому, что идеи Ойры Ойры способны воспринять всего 200-300 человек на всем земном шаре. И среди этих 200-300 довольно много членов-корреспондентов, и, увы, нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б-питомника изрядный шум. Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости. Время было позднее, я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть. Многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалла, говорящие, ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. «Брысь!» – заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации», — подумал я. Было 6 часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось, и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В уравнениях мат-магии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня. Только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по 6 пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к Зе Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса фортуны. Не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различил вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица!» — сказал я себе. «Ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их? Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольное и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы я не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, а в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и по мере того, как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались. Они издавали отвратительные звуки. Они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов, в конце концов, мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюда, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась. На пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу, небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним последовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалла и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносившимся из кабинета. «Начнем с того, — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, — что ваш, простите, родильный дом находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение 10 минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений». «Это, дорогой, мое дело. Чем я у себя занимаюсь?» — отвечал Выбегалла фальцетом. «Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь текет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего».
«Да, голубчик, — пророкотал Федор Семенович, — Амвросий Амбруазович, надо же принять во внимание возможные осложнения. Вы ведь никто же не занимается, скажем, да драконом в здании. Хотя есть и огнеупоры, и...»
«У меня не дракон. У меня счастливый человек, исполин духа. Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин. Странные у вас аналогии, чужие. Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон».
«Да, голубчик, да дело же не в том, что он не классовый, а в том, что он пожар может устроить».
«Вот опять. Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Семенович?»
«Я говорю о драконе,
а я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Семенович, вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между умственным и физическим, между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, наконец. Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Семенович».
«Какую пропасть? Что за чертовщина, Роман, в конце концов? Вы же ему при мне бы объяснили. Я говорю, Амвросий Амбруазович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Город можно повредить, понимаете?»
«Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру».
«Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен, потому
вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен».
Тут Роман, видимо, по молодости лет потерял терпение.
«Да не идеальный человек, — заорал он, — а ваш гений-потребитель!»
Воцарилось зловещее молчание.
«Как вы сказали?»
— страшным голосом осведомился Выбегало.
«Повторите, как вы назвали идеального человека?»
«Янус Полуэктович, — сказал Федор Семенович, — так, друг мой, нельзя все-таки».
«Нельзя! — воскликнул Выбегало. — Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международного научного звучания. Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института. Это символично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном деляческие товарищи относятся к проблеме. И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо. Не смотрите на меня, товарищ Хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете. Разве в нашем товарище духе боятся эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться. Но вы-то... товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Семенович, вы же простые русские люди!»
«Прекратите демагогию!» — взорвался, наконец, и Федор Семенович. «Как вам несовестно нести такую чушь? Какой я вам простой человек? И что это за словечко такое «простой»? Это да дубли у нас простые!»
«Я могу сказать только одно», — равнодушно сообщил Крестобаль Хозьевич. «Я простой бывший великий инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне».
«И не ближе 5 километров от города, — добавил Федор Семенович, — или даже 10.
По-видимому, Выбегали ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.
«Так, — сказал он, — понятно. Отгораживайте нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на 10 километров, а прямо на 10 000 километров, Федор Семенович. Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Крестобаль Хозьевич? Или откуда вы там? Так прямо и скажите, а мы запишем».
Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Семенович, потерявший дар слова.
«300 лет назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь». «Нечего, нечего, — сказал Выбегало. — Это вам не Португалия.
Критики не любите. Лет 300 назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный».
Меня скрутило от ненависти. «Почему молчит Янус? Сколько же можно?»
В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубль выбегалы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.
«Ведь вас гнать надо, выбегала!» — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Семенович. «Вы, оказывается, на неприятная фигура».
«Критики! Критики не любите!» — отвечал, отдуваясь, выбегала.